говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская Венеция. История и святыни Вышневолоцкой земли. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы вновь встречаемся с Денисом Михайловичем Ивлевым, магистром истории, председателем Вышневолоцкого краеведческого общества имени Михаила Ивановича Сердюкова, экскурсоводом, автором многих исследований по истории Русской Православной Церкви в Вышневолоцком уезде и по истории этого края, с автором 13 книг, который является создателем ряда музеев. Здравствуйте, Денис Михайлович.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы говорили о венециановских местах, о самом Венецианове, о его учениках, в том числе о Сороке. Сегодня, наверное, мы продолжим, да, тему «Художники на Вышневолоцкой земле».
Да, и на сей раз хотелось бы поговорить о Левитане, о художниках его времени, которые связаны с Вышневолоцкой землей. Их очень много. Мне бы хотелось начать с окрестности озера Мстино. Это озеро, которое входит в состав Вышневолоцкой водной системы, которое является даже не озером, а водохранилищем. И именно из озера Мстино начинается одна из самых протяженных рек европейской части России. Это река Мстана, 400 с лишним верст, будет течь до озера Ильмень, до Великого Новгорода. Это древний водный путь, который своей древностью и седой стариной притягивал многих художников именно в эти места. Первое упоминание о Мсте относится к 947 году. Есть такая запись в летописях наших. «Идяша Ольга к Нову городу по Мсте и уставе погосты и дань». То есть первые погосты, первые административные центры на этой территории, они были поставлены княгиней Ольгой. Но вполне возможно, Ольга шла именно с верховий Мсты вниз к Великому Новгороду, следовательно, она должна была пройти Вышний Волочок, и вполне возможно, Вышневолоцкий погост, который позднее получит название Никольского погоста у реки Цны. И погосты в верховьях реки Мсты, они все были основаны княгиней Ольгой. И там же, в тех местах, есть старинное село Млёво, где, по преданию, княгиня Ольга поставила первую церковь. И вот храм на этом месте, он уже 1000 лет, совершает богослужение без перерыва. Это вот одно из таких мест, которое любили посещать такие вот замечательные художники, как Левитан, который обосновался изначально именно на берегах реки Мсты, в усадьбе Гирина. Он нашел себе первую квартиру. А художники в то время, для них становится традиционным снимать усадьбы в окрестностях Вышнего Волочка. Дело в том, что было много старинных дворянских гнезд, которые к тому времени уже пришли в упадок, разорились, уже не было крепостных крестьян, уже крепостное право отменили. Естественно, не все смогли перейти на новые рельсы и создавать фермерские какие-то проекты. И поэтому помещики начинают сдавать усадьбы художникам, которые приезжают, живут подолгу, пишут свои картины. И вот друг подружки начинают художники перетягивать друг друга именно под Вышний Волочок. Вот почему их столько много вдруг оказалось в одной точке? Потому что один сказал, второй сказал, что вот там красивые места, а давай-ка съездим вот туда, вот там вот усадьба подешевле можно снять и так далее. Плюс железная дорога, то есть это и железная дорога Петербурга-Московская, Николаевская железная дорога, плюс это и новая железная дорога, которая прошла через станцию Троицы, это современный город Удомля. Они тоже повлияли на то, что художникам стало легче добираться до Вышневолоцкого уезда. И вот Левитан – это один из первых, но не самый первый, из знаменитых художников второй половины XIX века, кто приезжает именно на берега озера Мстино. Наверное, одним из самых первых был Илья Ефимович Репин. Почему и академическая дача художников, которая находится прямо у истока реки Мсты, на древнем городище, носит имя Репина. Существует такая история, которая была рассказана еще Валентином Михайловичем Сидоровым. Он первый, кто заинтересовался историей академической дачи и создал книгу
«Край вдохновения».
«Край вдохновения», да, вот она выдержала переиздание.
Это книга-альбом.
Это, да, и картины художников, замечательные репродукции, и описание вот этих вот всех событий, которые происходили на территории Вышневолодского края. И вот история гласит о том, что однажды, когда Репин приезжает к местному помещику и одному из богатейших людей России, выдающемуся торговцу Василию Александровичу Кокуреву, у которого было имение Александровское на противоположном берегу от академической дачи, они посидели, а потом поехали гулять. И вот они переплывают на противоположную сторону, Репин выходит на тот холм, где позднее будет стоять академическая дача, открывается прекрасный вид на озеро Мстяной, и Репин, видя вот эту вот картину, сказал свои пророческие слова. «Это земля обетованная, это рай для художника, это сама Россия». Вот эти вот фразы можно прямо вот в эпиграф передачи выносить, потому что все, что будет дальше создаваться на Вышневолодской земле, то, что создавалось до Репина, Венециановым и его учениками, это именно вот та самая земля обетованная, она давала творческие порывы, давала вдохновение для всех, без исключения мастеров, которые, приехав однажды, влюбились в эту землю, поселились, жили подолгу, творили, черпали вдохновение. Эти слова, наверное, Репина, это вот самое основное, что он в свое время произнес, и оно живет до сих пор.
А что мы знаем из полотен Левитана, на которых был бы изображен этот край?
А вот здесь история очень интересная. Дело в том, что Левитан, изначально поселившись в Гирино ему не понравилось, ему показалось дорого снимать там дом, и поэтому он получает совет, что на озеро Островно, в Вышневолодском уезде, там подешевле можно усадьбу снять. Изначально Левитан поселился в Островно, у помещиков Ушаковых, а усадьба Ушаковых стояла в селе Островно на высоком холме, откуда открывался прекрасный вид на храм, который пониже этой усадьбы стоял, поближе к берегу озера, и на озеро Островно. Церковь великомученика Дмитрия Солунского, старинный храм XVIII века, он выдержал несколько перестроек, переделок. Левитан этот храм напишет на нескольких своих полотнах. Это и его этюды с изображением осени, осень в Островно, там вот несколько раз промелькнет та самая церковь. Затем будут его наброски к картине «Над вечным покоем», потому что идея, картина «Над вечным покоем», она приходит Левитану в Островно. Он видит спускающееся пространство к озеру, холм, на котором стоит церковь. И изначальная идея была именно с церковью в Островно. Но затем он ее творчески начинает переосмысливать. В итоге позднее он переедет в Гарусово на озере Удомля. Там он поселится в светелке дома, который имеет самое непосредственное отношение к графу Алексею Андреевичу Аракчееву. Усадьба Аракчеевых, и Аракчеев родился в Гарусово, по крайней мере, согласно записям метрической книги местного погоста Николаевского Удомельского. И вот Левитан будет искать место для своих этюдов на озере Удомле и найдет там очень удобное местечко, где сейчас стоит большой камень, на котором выбиты имена художников, которые жили и творили в этом краю, около дачи Чайка. И оттуда он найдет для себя вот то самое очертание озера, которое позднее появится у него на картине. Сначала «Перед грозой» картина была, потом уже «Над вечным покоем». Церковь он возьмет из Плеса. То есть сначала он будет пытаться поставить церковь из Островно, она ему не подойдет по каким-то причинам. То есть это такое вот сборное произведение Левитана, но вот именно корни его, они идут с территории Вышневолодского уезда. То есть он пришел к этой идее именно под Вышним Волочком в селе Островно, сначала на озере Островно, потом на озере Удомля. Кроме того, еще две хрестоматийные известные картины Левитана были написаны в этих краях. Это «Золотая осень», это поместье Турчининовых, горка, речка Съежа. Именно на Съеже он найдет себе вот этот вот образ, который он перенесет на картину «Золотая осень». И картина «Март». Это тоже поместье Турчининовых горка, но это уже сама горка, там часть дома изображена, вот, ну, известная со школьной скамьи, да, лошадка, освещенная солнцем такое пространство, поместье. Левитан несколько лет будет приезжать в эти края, Левитан будет приезжать неоднократно на академическую дачу, он будет приезжать в Горку, в Островно, в Гарусово. Как говорят местные предания, он вместе с ружьем, он уже был охотником, вместе с ружьем обошел всю эту территорию вокруг. И есть у нас очень интересная сопка Левитана на озере Волчино. Это рядом с бывшим домом отдыха «Голубые озера». И на озере есть замечательное место, где стояла старинная часовенка. Это старинное городище. И на городище ведет каменными ступеньками выложенная лестница. И вот как рассказывают местные старожилы, что Левитан любил приходить на эту сопку и сидеть подолгу, что-то там обдумывать, какие-то, может быть, сюжеты своих картин он обдумывал. Поэтому ее прозвали «Сопка Левитана». То есть такие вот левитановские места действительно по-настоящему.
Но они левитановские, но вот когда смотришь на картину «Над вечным покоем», и когда стоишь там в Удомле, да, все-таки не видишь ты этого озера. Действительно, это сборное, может быть, он даже несколько озер туда включил, но там интересный ракурс. Этого ракурса я не видела, когда я там была. То есть он как бы приподнял себя над этим пространством, и это как будто вот взгляд Бога сверху и на эту часовенку, где горит свеча, идет человеческая молитва, да, и над этими грозовыми тучами, которые так страшно надвигаются как бы на землю, но есть надежда вот в этой свече, в этой молитве. И смотришь, это настолько поэтически, философски и богословски даже переработанная эта местность, что если бы вот мне не сказали, что это было написано там, я бы никогда и не поверила.
Но дело в том, что вот именно вот эта изначальная идея, которая приходит именно в Островно, вот вид со второго этажа дома, который стоит на горе, и вот уже открывается вид на храм, который ниже расположен, и дальше еще ниже озера. Вот эта вот идея, она приходит именно в Островно.
Так же
вот,
высоко?
Да, вот, вот этого полета, полета над озером, над храмом, над вечным покоем. Такая же вот ситуация с озером Удомле, но там почему озеро неузнаваемо? Потому что, во-первых, Калининская атомная станция была построена, и озеро превращено в водохранилище, два озера, Удомле и Письво, они соединены практически в одно, и уровень, естественно, поднят, берега затоплены, и сейчас уже, конечно, озеро поменяло свои очертания.
И очень сильно по отношению к картине.
Но идея сама, вы знаете, тут очень интересный такой параллель можно провести, ведь благодаря Калининской атомной станции это не дачное место. И озеро не застроено вокруг дачными домами. Иначе бы, не будь Калининской атомной станции, я думаю, там бы, скорее всего, везде стояли бы дачи, вот как в Гарусове, где господский парк полностью превращен, чисто вот нарезан на дачные участки. Вот, и к озеру можно было бы просто не подойти, и все равно бы мы не увидели бы того озера, который видел Левитан. А здесь вот это вот все-таки отпугивает народ, близость атомной станции.
Нет, ну красота там просто бесподобная красота.
И красота, и вот эта атомная станция, виднеющаяся вдалеке, это вот некая такая вот...
Грозовая туча.
Некая грозовая туча, да, действительно, некое продолжение вот этой вот идеи Левитана, которую он заложил тут.
Вы упомянули дачу «Чайка».
А дача «Чайка», она более поздняя. То есть это уже не сам Левитан ее не застал. Он уже к тому времени не был в Вышневолодском уезде. Когда дача «Чайка» строилась, это уже второе десятилетие 20 века нового. Но дело в том, что в доме, где Левитан снимает светелку, в доме Аракчеевых, позднее поселится Витольд Каэтанович Беленицкий-Бируля. И он найдет для себя участок, который станет той самой дачей «Чайка». То есть, видите, она взаимосвязь, она практически все идет из одного дома.
Художник передает другому художнику.
Да, да, то есть здесь и Аксаков, здесь и Беленицкий-Бируля, здесь и Грабарь будет, здесь и Маравов будет в этом доме. То есть это все дом Аракчеевых. Вот есть какая-то, наверное, все-таки связь мистическая между владельцами этих мест и между художниками, для которых это гнездо вот такое вот оказалось, вот этот вот дом, откуда дальше они разъезжались по окрестностям в поисках, кто вдохновение, кто вот дачного места для себя или места жилья, вот как Витольд Каитанович, он же создал не сколько дачу, сколько, в принципе, жилую усадьбу, в которой он и жил очень долго, и вот этот вот образ чайки, которая готовится взлететь на берегу озера, творчески переосмысленный, выполненный в формах модерна.
Но это ведь как-то коррелируется с чайкой Чехова.
Я не думаю, что это именно... Здесь просто созвучие. Хотя есть версия о том, что Чехов тоже оказался причастен к этому делу. Но на самом деле события, связанные с Чеховым, они происходили не на озере Удомля, они происходили на озере Островно.
А, но все равно, те места.
Те места, но вряд ли Чехов успел объехать все окрестности. Дело в том, что он пробыл буквально всего лишь несколько дней у Турчининовых в горках. События, которые его туда притянули, это события, когда Левитан там вздумал стреляться, вот эта вот несчастная любовная история. Все это в такой вот клубок было завязано, и Чехову даже вот по его записям дневником очень не понравилось в этих местах. Он так и написал: «Пахнет печенегами и половцами». Вот, то есть стоят какие-то дети около околицы, пахнет печенегами и половцами. Причем тут печенеги и половцы в древних новгородских землях тоже непонятно. Но вот у него вот такое вот ощущение было. Настроение у него было явно не из хороших.
А кто же из современников Левитана там был?
Да вот практически вот все художники того периода, это все современники. Они же все начинали вместе, что и тот же самый Беленицкий Беруля, это замечательный пейзажист, это же тоже современник Левитана. Вот, они жили и творили в одно и то же время. Просто Беленицкий Беруля, он приезжает чуть позже, находит для себя вот это вот дачное место. Богданов Бельский, который приезжает в то же самое Островно и пишет учеников Островенской школы. Устный счет, конечно, не там был написан, потому что обычно Богданова Бельского ассоциируют именно с этой картиной, но другие детские портреты, и причем портрет местного священника, священномученика Дмитрия Беневоленского был написан Богдановым Бельским именно там, в Островно, и портреты семейные отца Дмитрия семьи тоже были написаны Богдановым Бельским, они тесно общались. Я не исключаю, что отец Дмитрий общался и с Левитаном, это то же самое время. И отец Дмитрий, это был человек необычайно увлеченный и культурой, и искусством, и любитель музыки, и оперного пения. Он же создал в Островно в этот период замечательный хор, который мог конкурировать с большими хорами соборов, например, там, Вышневолоцкого собора. И позднее он такой же хор создаст в Паншино, это территория современной Удомли, где он будет служить в церкви всех скорбящих радости. И этот хор будет конкурировать с местным комсомольским хором, из-за чего вот такая вот, знаете, неприязнь будет, особенно от комсомольской организации, вот как можно, чтобы церковный хор-то был лучше. Но у него прекрасный был тонкий слух, он очень любил искусство и музыку, и вот это вот вылилось как раз вот в общение с художниками, с местными. Сохранились воспоминания местных помещиков, которые пишут о том, что вот такой интеллигентный священник, которого приятно слушать, у которого есть постоянно тема для беседы. Но местным крестьянам он не особо нравился. Вот его предшественник, его же родственник, кстати сказать, нравился крестьянам больше, потому что тот был более грубоват, он был более такой мужиковат, вот, и с крестьянами у него общий язык находился. Вот. А отца Дмитрия именно вот его круг общения – это художники. Это художники, дворяне и Левитан в том числе. Что касается вообще вот тех картин, которые создаются в окрестностях, то есть практически буквально каждое озеро, каждый храм, который там стоял, там же очень древние места, очень интересные места. По пути на Чайку стоит теперь одинокая церковь в честь Святой Живоначальной Троицы. Это бывший погост Иоанна Богословский, теперь это просто местечко Троица. Самого селения нету, это зона Калининской атомной станции, остался только храм. Но храм не закрывался. Он некоторое время не действовал, но все-таки большую часть 20 века он служил, и поэтому там и подлинные интерьеры сохранились. И вот это место связано как раз с Беллинским Беруля. Беллинский Беруля был духовным сыном настоятеля этого храма. Он даже мечтал быть похороненным именно там, на кладбище села Троица, потому что место, которое он полюбил, это озеро Удомли и его окрестности. И с ружьем, он был заядлым охотником, он обошел все окрестности и написал практически все храмы. Это и погост Тихомадрица, соседний Тихомадрицкий погост. Это и погост в самой Удомле, сейчас современное село Стан. Там деревянная церковь стояла 18 века, церковь Рождества Христова, вот он ее пишет на картине. И он пишет в одном из писем одному из своих знакомых, что если тебе грустно и больно, приезжай ко мне сюда, где церковка моя, святителя Николы, которая в Третьяковке находится. Ну, я, конечно, не точно цитату произношу. И самое главное, что и где на Тихомадрицах старый натреснутый колокол по ком-то звонит, по ком-то плачет. Вот эта вот поэзия, которую он чувствовал, вот она в этой строчке просто полностью пронизывает вот это вот письмо и вот это вот отрывочек из этого письма. То есть это человек, который был влюблен в это место. Это вот тот самый последователь Левитана, это тоже пейзажист, очень яркий, самобытный пейзажист, который именно пытается вот эту вот глубинную Русь, вот это древнее место, они же все... На этот момент, это же период в нашем русском искусстве, возвращение к истокам. Что в архитектуре, что в живописи, что в литературе. Мы возвращаемся к нашим корням, к древности. Вот это вот ощущение, что нам нужны вот эти корни, что мы их где-то оторвались, потеряли вот за 18-й, первую половину 19 века. Во второй половине 19 века оно вот с новой силой нахлынет, и художники почувствуют это в первую очередь. И вот они вот будут пытаться воскресить эту былинную древнюю Русь на своих полотнах. И вот Беллинский Беруля – это один из тех, кто это сделал и кому это удалось. И вот эти вот древние погосты, вот эти старинные селения, там то же самое село Ряд, Тихомадрицкий погост, Удомельский погост, Анна-Богословский погост – это те места, которые будут его вдохновлять на вот эту вот проповедь глубинной Руси, древней Руси. Потом дальше следующий художник, который поселится буквально с противоположного, тоже современник Левитана, с противоположного берега, это будет Станислав Ильянович Жуковский. Певец дворянских гнезд. Его так и будут называть. Мы уже немного о нем сказали в связи с островками, где проживали помещики Милюковы. Он будет снимать усадебный дом в островках и напишет буквально каждый угол этого дома. Это будет действительно поэзия усадьбы. Вот этот вот старинный быт, деревянные стены, картины с портретами местных владельцев, весна в усадьбе, осень в усадьбе, зима, там покинутая пристань на озере Молдино, вот где стояла эта усадьба. И такие же чувства будут рождать картины, которые написаны в том же краю, где жил Левитан. Это усадьба Бережок Храповицких. Старинный каменный двухэтажный дом первой половины XIX века. И Жуковский будет писать этот дом, опять-таки, в разных состояниях. И дом, и озеро Письво, на котором именно стоит сама усадьба, и озеро Удомли, и окрестности, они будут запечатлены Жуковским вот именно с той непосредственной детализацией, когда он пытается своего зрителя погрузить вот именно в атмосферу вот этих мест.
Очень настроенческие работы,
да,
очень душевные,
да,
и в то же время изысканные.
И ему, конечно, не отказать вот именно вот в том дворянском изыске. И это почувствовали потом уже в коммунистические времена. Ведь до этого он получал золотые медали на выставках, да, а потом практически оказался не у дел, потому что это идеологически неверный художник оказался. Он прекрасно это видел не в классе, да, помещиков и дворян, он прекрасно видел именно в этих местах, обжитых, интересных, древних. И ведь они же все изучали местную историю. А Иоанно-Богословский погост – это был кладезь в свое время и документов старинных, там и плиты какие-то белокаменные с сохранениями монахов, и история о монастырях, и история о погосте, который как минимум с конца 15 века там существовал. То есть эта земля, она была пронизана вот этими легендами, преданиями, и они не могли пройти мимо, они не могли не коснуться этого всего. И не зря вот тот же сам Белинский Бируля именно вот эту деревянную церковь в Удомельском погосте пишет, потому что в это самое время ее пытаются, возникает идея такая, продать, перевести в ряд и построить ее на новом месте. И вот вместе с интересом археологической ученой архивной комиссии туда и интерес художника сразу же переключается вот именно на этот храм. То есть мотив написания картины именно такой. И, конечно же, в этих же местах, то есть там все буквально напрямую, это несколько километров, может быть, 10-15 там, километров в сторону, и отъезжаешь, и вот тебе новые места, которые тоже связаны с художниками. Здесь же и Рерих оказывается. А в это самое время Рерих увлечен именно той самой глубинной историей. Он пытается искать какие-то корни славянские. И, может быть, если бы не дальнейшие события, когда он оказывается, да, у нас отрезанным от родины, может быть, и основой его концепции было совершенно другое. Он бы, скорее всего, основывался на чем-то нашем, именно сокровенном, русском. Тем более, что он едет и смотрит, изучает старинные иконы, которые находились в этих местах. Это вот у нас особенно распространено почитание образа святителя Николая. Это урочище Деревяжих в Удомельском районе, где был явлен образ святителя Николая, деревянный на камне. Это и Вышний Волочок, где Николо-Столпинский монастырь расположен, и образ тоже резной деревянный. А ведь для Рериха того периода образ святителя Николая для его картин – это один из центральных образов. И я думаю, что навеян он как раз именно вот этим посещением вот этих мест и творческим переосмыслением того, что здесь происходило. И там же рядом Млёва находится, вот куда устремляется уже Рерих на сей раз. Это буквально, опять-таки, от Левитановского Гирина, от его первой усадьбы, где он поселился изначально на Мсте, буквально 10 километров. То есть вот они вот, говорю, вот откладываешь отрезочки, и вот везде-везде можно ставить вот эти вот точки, связанные с именами различных художников. И вот Рерих для себя находит во Млёва могилу Марфы-посадницы, вот это вот древний культ почитания Марфы-посадницы как мученицы, ведь он характерен именно для этих мест, для земель Великого Новгорода. Он прямо пишет в своем очерке, что с московской и тверской стороны к Марфе не ходят, то есть она помогает только новгородцам, вот является им белым платочке. И вот это вот почитание, оно уже сохранилось до сих пор. То есть вот прошло после того, как Рерих это описал, 100 с лишним лет, и мы снова приезжаем во Млёва, и мы снова слышим о почитании Марфы-посадницы. И вот этот вот образ мученичества, вот это вот любимый образ нашего древнерусского человека, ведь у нас же сколько людей, которые вот были замученной, Ульянии Новотошской в наших местах, да, то есть ее вот убийство, оно вот это вот сострадание и сопонимание того, что произошло.
Сердечность.
То есть это, да, вот эта сердечность. И такая же ситуация с Марфой. Вот ее выслали, да, и легенда говорит о том, что она якобы была заточена именно в монастыре под Омлевом, вполне возможно, ею же и основанном монастыре. И что она там скончалась вот в этом заточении, и что ее похоронили на Млёвском погосте. Это все вот оно имеет очень глубокие корни, и вот здесь раскрывается душа русского человека, нашего местного новгородца, да, который живет вот где-то там вот на берегах реки Мсты, а мы же все-таки более 800 лет относились к Великому Новгороду, тверскими-то мы стали совсем недавно. И вот эта вот черта, она проглядывает вот именно вот в таких вот почитаниях Иакова Боровического, Марфы-посадницы, местночтимых святых, вот в этих вот преданиях, которые остались о древних монастырях, о подвижниках, которые подвязались в этих краях. И художники, они нисколько не оторваны от среды человека, они общаются, они ищут сюжеты для своих картин, они смотрят типажи. И ведь сохранились многие воспоминания, и многие картины, они довольно легко атрибутируются по отношению к тем людям, которые жили в этих местах, к тем усадьбам, в которых они написаны. То есть это жизнь. Обычная жизнь, которая вот выплескивается как раз на полотнах художников. Это для нас сейчас то произведение, которое мы смотрим в музеях. А для того времени это просто вот реалии, которые люди переживали и выносили на полотна. И теперь для нас это окошечки, которые помогают нам приоткрыть мир вот именно, казалось бы, совершенно недавнего времени по историческим меркам, всего 100 лет. Вот. Но какой это был мир, какая это была поэзия и какая вот общность жизни, всепронизывающая. Здесь же, в этих же местах, оказывается и Коровин. То есть это еще один столб нашей русской живописи, который здесь будет жить и до революционные времена, и после революции он сюда приедет. У него и бабушка происходила из Вышнего Волочка, и детство
это он провел. Это не он ли Левитана туда привел?
Ну, считается, что да. Считается, что да. Но я говорю, что друг подружки они узнавали об этих краях, и друг подружки они тянулись именно в эти места. Кто-то восхищенный какой-то отзыв оставляет, и вот уже там, глядишь, и новые поколения. А потом многие же приезжали туда студентами еще.
На
с основанием академической дачи, да, все начиналось со студенческой скамьи. Ну, по крайней мере, Рерих точно попадает туда еще студентом, и в окрестностях академички есть знаменитая Рериховская горка, где вот он там любил созерцать природу. То есть у нас, видите, сопка Левитана, Рериховская горка. Вот, названия они сами за себя говорят. Местные же у нас крестьяне, они же не изучали историю русской живописи, а вот эта вот народная память цепко улавливает именно какие-то вот моменты, где вот какая-то вот яркая личность побывала, и раз, вот уже и название возникает в местной топонимике, вот именно связанное с тем или иным художником. И такая же ситуация получается с Коровиным. У Коровина его дачный дом сохранился на территории Гарусова, того самого Аракчеевского имения, только с одной стороны стоял дом, у него, к сожалению, теперь остались только несколько стен, и от той светелки только кусочек остался, где жил Левитан. С одной стороны вот старый дом, с другой стороны новый дом. Вот в новом доме живет Коровин, снимает там дачу. И когда едешь по левитановским местам, вот когда начинаешь уже погружаться в эту атмосферу, ты понимаешь, что здесь можно останавливаться буквально через каждые 50-100 метров и рассказывать о том, о другом месте, об одной, об другой картине. То есть здесь все исхожено. Нельзя выделить там, например, вот как вот там обычно вот выделяют чисто вот эту вот гору над озером Удомлин и приехать именно туда, но при этом проехать всю дорогу и не обратить внимания на то, что здесь была масса сюжетов выбрана для различных картин. То же самое Островно у Коровина на его картинах тоже возникает. Островенская церковь тоже есть на его картинах. То есть они практически следуют друг за другом вот по этой земле, и каждый в одном и том же населенном пункте, в одном и том же географической точке находит для себя какие-то моменты вдохновения, кто образ человека, кто образ ребенка, как Богданов-Бельский, да? Кто образ природы, кто какие-то собирательные образы, как Левитан. Но все-таки винить во всем этом стоит Венецианова, потому что он первый открывает для себя вот эту вот землю. И здесь очень показателен пример, очень такой интересный пример, когда в окрестности Вышнего Волочка, точнее в окрестности современной Удомли, перебирается и покупает усадьбу Попов, знаменитый изобретатель радио. Вот казалось бы, при чем тут Попов и Венецианов? А дело в том, что Попов, увидев картины Венецианова на одной из выставок, влюбился заочно в эту землю и решает купить усадьбу именно там, где жил и творил Венецианов. Он едет в Вышневолоцкий уезд, в окрестности Сафонково, усадьбы там не продаются, в итоге ему приходится купить усадьбу в деревне Лайково, которая теперь носит двойное название Лайково-Попово.
В честь изобретателя?
Да, радио. Да, вот это вот вторая приставочка, это именно в честь Попова была сделана. То есть это вот такой вот пример, когда по следам Венецианова сюда вот приходит знаменитый наш изобретатель радио. И такая же ситуация с художниками. То есть вот они где-то что-то... А это время как раз, когда наконец-то обратили внимание на картины Венецианова, когда наконец-то Венецианов находит свое место в русском искусстве. Это вот та вот, наверное, такая русская беда, когда художника признают после, или писателя признают после смерти. Не при жизни он получает признание, а уже спустя какое-то время. Но зато и художники, и писатели, они понимают, что они работают не ради сиюминутной славы, и что там их где-то похвалят, и потом забудут. Они понимают, что они работают на вечность. А работа на вечность и работа на будущее, она совершенно другую мотивацию несет во всех произведениях. То есть это не цель чего-то вот сиюминутного, там промелькнуть и все, а цель оставить себя для поколений, сказать не только современникам, но и потомкам, и чтобы потомки потом переосмысливали, и сколько мыслей можно вынести там из тех же самых полотен, которые были написаны на Вышневолоцкой земле вот всеми художниками, которых мы перечислили. То есть мы же переживаем, мы перед ними стоим, перед этими картинами, мы пытаемся понять, а что двигало одним, что двигало другим, какие мысли он вкладывает в эту картину, в это произведение. И мы становимся соучастниками этих событий. Вот это вот и есть работа на будущее. И после наши дети, наши внуки будут стоять перед этими картинами и также что-то находить свое. А потом, может быть, кто-то потянется и в эти места. Вот как вот сейчас у нас, ведь едут люди, мы же везем, у нас есть левитановский маршрут, у нас есть венециановский маршрут. У нас мало что осталось, к сожалению. У нас нету там готовых усадеб, музеифицированных, как, например, где-то вот в пушкинских местах, где-то в Пскове, да. Хотя этого хочется. Хочется или воссоздать, или, по крайней мере, сохранить то, что сохранилось до настоящего времени. Особенно, конечно, трагическая судьба здесь у дома, который связан непосредственно с Левитаном. Сейчас последние годы, которые мы можем спасти этот дом. Потому что это реально должно быть таким местом паломничества людей, которые ценят и любят русское искусство, потому что вот сколько я сейчас фамилий перечислил, ведь они все выходцы из одного единственного дома в Гарусове. То есть они все там были. Все находились в его стенах. Все, что Левитан, кстати, этот гарусовский дом он тоже писал. Сейчас вот на аукционе всплыла недавно картина вот с изображением гарусовского дома еще до перестройки, то есть верхнее окно не расширено, как оно будет потом уже в 20 веке сделано. То есть это такое вот гнездо, откуда дальше они будут разъезжаться по разным усадьбам, по разным селам. Сейчас вот эти святые бревна, скажем так, они еще живы. Их можно еще спасти, их можно воссоздать и сделать там настоящий музей, достойный Левитана.
А что для этого надо сделать?
А для этого, во-первых, воля нужна. То есть у нас есть и собрано огромное количество материала. И Дмитрий Леонидович уже подготовил и издал несколько книжек. И буквально о каждом месте мы можем рассказывать, мы можем создать целую иконографию произведений художников, которые писали эти места. Теперь, конечно, надо, чтобы люди, власть придержащие, обратили внимание на это. И, наверное, может быть, это все-таки надо, чтобы уровень был не местной администрации. Они вроде бы и хотят, но бюджет местный и бюджет федеральный – это две разные вещи совершенно. А надо, чтобы все-таки на федеральном уровне обратили именно на это место, на озеро Удомлю, на вот это вот Гарусово и на окрестности. Ведь это готовый маршрут, по которому мы можем вести школьников и рассказывать историю русского искусства не в лекционном зале, а прямо на том самом месте, где стоял тот или иной художник и что-то создавал.
Это очень важно. Мы же сами школьниками лицезрели вашу Вышневолоцкую землю через полотна Левитана. В каждой хрестоматии у нас его картины именно вот связаны и над вечным покоем, да, и та же «Золотая осень». Все это связано именно с вашими местами, с вашим краем.
Вот это вот и важно, когда ты приезжаешь именно туда, в тот край. Он, может быть, отчасти изменился. Я говорю, может быть, очертание озера изменилось, еще что-то. Но наполнение, которое дает природа в этом месте, ты становишься соучастником этого творческого процесса. То есть ты понимаешь, что он хотел сказать тем или иным своим полотном. Ведь есть, например, вот замечательное место, когда едешь из Островна, уже спускаешься вниз, в долину речки Съежа под тобой, ты на холме, и это не передать ни одной фотографии. Вот ты выходишь на вот эту гору, и перед тобой озеро Удомля, речка Съежа, которая вытекает из озера Удомля, вдалеке виднеется храм. И если это дополнить, вот уже просто мысленно дополняешь, что вот там у Тихомадрицы церковь стояла, а вот здесь вот у Домля стояли храмы, то понимаешь, вот этот вот порыв пейзажиста, певца русского пейзажа Левитана, ведь он же это все видел. И что в нем рождалось, какие чувства в нем рождались? Вот это вот опять-таки, возвращаясь к словам Репина, это сама Россия. То есть здесь нету каких-то там огромных гор, водопадов, не знаю, тропических лесов цветущих. Это неброская, простая русская природа среднерусской полосы. Но в то же самое время одного побудило сказать, а другого побудило эти слова воплотить вот именно в его картинах. Один сказал, это сама Россия, а другой выдает над вечным покоем. Вот она, Россия. То есть не надо куда-то еще там где-то что-то бежать, что-то искать. Понятно, что каждый для себя, может быть, и отыщет какой-то еще уголок, который ему понравится. Но вот эта вот русскость простого поля, простого озера, леса, храма передается именно в этих местах, где родилась сама идея написания вот этой картины.
Нестеров ведь там тоже был.
Нестеров бывал, скорее всего, в районе Академической дачи. Вот. Пока мы не можем атрибутировать какие-то места, вот, где вот именно он писал, но мотивы его понятны. То есть вот это вот опять-таки глубина и спокойствие, которые передают его полотна, скорее всего, именно была почерпнута именно в этих местах. Именно тогда рождается вот это вот русское искусство, конца 19-го, начала 20 века, которое заставляет нас сейчас переживать, которое заставляет нас сейчас говорить об этом все снова и снова, писать книги, вести людей, рассказывать, показывать. И самое-то главное, что здесь есть и общие переживания. Вот я просто вот как экскурсовод, просто по группе я вижу перерождение людей. Они уже едут, конечно, подготовленные, потому что неподготовленному человеку сложно там заставить себя выдернуть в какое-то место, где нету музеев, где не стоят какие-то там усадебные комплексы или какие-то яркие самобытные памятники. Вот. А ехать лицезреть именно природу. Люди, конечно, имея какое-то базовое уже, да, основание, после этого раскрываются. Не хотят уезжать, они стоят вот над этим местом, там, над тем же самым, над вечным покоем, или на этой горе, или на месте золотой осени, и все изменилось, да, нет уже ни тех березок, которые он на золотой осени писал, давно уже не видно той деревушки, которая на съезде стоит, уже и полей-то нет, они уже заросли, но что-то держит вот именно на этом месте, вот это вот общение духа, и понимание именно того порыва художника, который он когда-то увидел и осознал. И, конечно, общение вот именно со святыней этих мест. Потому что для меня вот лично очевидная совершенно связь, что в древние времена, в 15-м, 16-м, 17-м веке, там стояло большое количество монастырей. А потом туда вот это паломничество художников начинается. Большое количество церковных погостов. И вот эта вот знаменитая картина Левитана, где изображено озеро и храмы стоят, да, вот это вот озеро, Русь, да, мне кажется, что, скорее всего, это тоже на Удомле этот мотив пришел. Или на Удомле, или на Мстину. Потому что вот этот простор водной глади, вот эти холмы и храмы, они характерны именно вот для этих среднерусских озер, Удомельского Поозерья, Верхнего Помостья. То есть это то, что, наверное, искал каждый по-своему, и все-таки смог обрести, смог найти, и самое главное, что оставить это наследство нам, и мы уже по этим стопам, по этим тропочкам, пусть по заросшим, вот, но мы все-таки бредем и что-то для себя тоже находим, открываем, переживаем. Это самое главное.
Все-таки Левитан хотел видеть, как он сам писал, он хотел видеть Божий мир. Он хотел в природе видеть, как он выражался, нечто божественное. Как правило, вот он все-таки соединял, допустим, у него природа это вот этой местности, а храм он мог взять там, вот как над вечным покоем из Плеса. Ну, плесовские храмы у него там везде, то там разбросаны. То есть для него это все была просто вот одна родина, одна Россия. Он смотрел, как, может быть, некоторым это пока что странно, но он смотрел на это, на все русскими глазами. Русскими глазами верующего человека.
Это, наверное, одно из тех самых важных знаний, которые, в принципе, Левитан передает для своего зрителя. То есть вот это вот сопричастие, что давал Венецианов в каждом человеке видеть образ Божий, да, что шире взял Левитан. То есть он еще и в природе в окружающем мире. Да. Опять-таки, видеть Творца и постигать Его замысел, Его чаяние, Его идеи, то, что Он вложил в нас. Ведь же мы живем не просто в вакууме подвешенной, мы же живем именно в этом мире, который был создан для нас. И это единство этого мира, оно вот как раз здесь очень хорошо просматривается.
Именно русского мира, потому что вот тот же Нестеров, который ездил за границу, он нигде не мог найти те мотивы, которые находил здесь, на своей земле. И то же самое Левитан, который стремился из-за границы приехать сюда, потому что только здесь он видел именно вот божественное в природе, и в частности вот в Вышневолоцком крае, Новгородско-Тверском.
Да. Ну, здесь вот можно просто привести один пример. Он о вышневолоцких местах, но вот именно о божественном присутствии, скажем так. Я просто услышал одну историю очень интересную, которая случилась под Вышним Волочком около Николо-Столпинского монастыря. Это исток Древнего Волока, начало Волока, и там была обитель XVI века. Сейчас она возрождается потихонечку. Так вот, один тракторист в советское время застрял в поле вечером, осенью. Ему никак не выехать. И тут к нему дедушка подходит и говорит: сынок, говорит, тебе помочь? Он смеется: ну как, говорит, ты трактор вытащишь? Говорит: ну садись, давай попробуем. Сел, нажал педаль газа, выехал. Выходит, деда нету нигде. И он в недоумении плечами пожал, потом к матери на выходные поехал, подходит к святому углу и видит этого деда в образе святителя Николая. То есть присутствие божественное и святых, вот это вот почитание особенное, да, Богоматери, вот особенно для этих мест, святителя Николая, особенное почитание. Параскевы Пятницы, это вот такие вот самые, наверное, яркие места, которые связаны вот именно с почитанием. И здесь вот все это завязывается в единую картинку складывается, когда ты начинаешь это все переосмысливать, понимать, что же сюда тянуло. То есть не просто красота природы, потому что красивую природу можно везде найти, а над вечным покоем можно написать все-таки в одном месте. Ну, вот так оно получается.
Жаль, конечно, что не сохранились те самые вот артефакты, те усадьбы, дома там и так далее, вот, к которым можно было бы подвести людей во время экскурсии, да, по венециановским местам Вышневолоцкого края, по левитанским местам, да. Но все-таки, наверное, самое-то главное сохранилось, это вот природа, которую они изображали. Не то, что рукотворное сделано человеком, а именно то божественное, внутри которого живет человек.
Природа — это, наверное, самое главное, заради чего вот все-таки люди едут, и общение с окружающим миром, которые не в стенах музея, там, не в стенах каких-то зданий, не в стенах лектория там, или лекционного зала какого-то, а именно в той непосредственно среде, в которой находились герои, о которых мы рассказываем, художники, о которых мы рассказываем. Это, наверное, вот самое важное, что можно вот из этого вынести. И да, минимальное благоустройство, это было бы весьма хорошо, но, с другой стороны, не переблагоустроить, не сделать из этого попсы, чтобы не было там каких-то ларьков с сувенирами или еще чего-то.
Да, да, да.
Вот это вот тоже, чтобы не переборщить. Чтобы оставить вот это вот состояние, не дать ему ускользнуть. Вот сейчас оно есть.
Возвышенное состояние. Да, да. Потому что современного человека чаще всего вот воспринимает просто как некоего потребителя удовольствия. А здесь совсем иное.
Да, и все чаще и чаще, вот когда возишь людей, все-таки оставляешь на какие-то вот промежутки времени людей наедине, чтобы побыть вот именно с природой. Одно дело, я-то говорю все-таки то, что я переживаю, мои какие-то мысли, мои чаяния, мои переживания. А оставляешь людей наедине, у них тоже что-то рождается. У них уже свое переживание, свой опыт, свое общение вот с этим окружающим миром. Это, наверное, самое бесценное, что можно вот найти в этих местах.
Ну вот все-таки на академической даче там природа-то полностью сохранилась.
На академической архитектура сохранилась. И вот тот самый восьмигранный павильон, и старинный дом смотрителя Мстинского шлюза XVIII века, где вот когда-то студентами практически все герои нашего сегодняшнего повествования бывали и подолгу жили, и своих студентов привозили. С полотен Левитана, из картин Репина, ведь многие места узнаваемые на академичке. Мне понравилось, когда Валентин Михайлович сделал переиздание книги «Край вдохновения».
Сидоров.
Да. И он переиздал книгу в классическом варианте. А часть тиража он издал обложка, его собственная картина, с видом вот этой вот тропинки, которая идет вдоль Мсты, березки растут, тропиночка.
Под холмом.
Да, и он мне дарит эту книгу, и вот он мне начинает рассказывать. Ты, говорит, понимаешь значимость этой тропинки? Он говорит, ты понимаешь, они тут все ходили. И Левитан, и Репин, и Куинджи, и Рерих, и все остальные. Они все ходили этой тропинкой. Они все здесь искали что-то, и они здесь все это нашли. Вот это слова Валентина Михайловича, которые вот помогают до конца осознать важность вот этого места.
Да он и сам как много изображал на своих картинах именно эти окрестности, да, ну, того же подола, где он жил. Он же там все исходил своими ногами. Он специально шел, например, к тому месту, где писал Левитан. От него это было где-то 12 километров. И вот он шел пешком по распутице весной. Как он говорил, у него звучал внутри второй концерт Рахманинова. Ну, как бы вот все искусство российское, да, Левитан, Рахманинов, вот эта природа. Он этим всем упивался, как настоящий такой тоже вот русский художник исконный, в картинах которого мы находим очень много света, очень много неба. Ну, так же, как вот у Саврасова, сплошное небо. Здесь небо у него ясное, солнечное в основном. Он художник пасхальный, я бы сказала.
Весенний, да, вот эта зелень, вот особенно «Веют ветры», вот его замечательное произведение. И самое-то главное, что большинство полотен создано опять-таки здесь. Он как Венецианов жил, только Венецианов в Санкт-Петербурге, Валентин Михайлович в Москве, и занимался здесь студентами. Но в то же самое время любая свободная минута, подол, под вышний волочок, в свою мастерскую, в свой дом, и вот это вот постоянное... Периодически там раздается звонок, раздавался, точнее, теперь уже звонок. Вот Валентин Михайлович звонит. А как дела? А как там у вас волочки? А что у вас там нового происходит? То есть человек, который живет постоянно вот этой вот землей, он так же, как Венецианов, не родился на Вышневолоцкой земле. Но он стал тем человеком, с именем которого Вышневолоцкая земля будет ассоциироваться. Что Левитан, что Венецианов, что Валентин Михайлович Сидоров. То есть это вот именно те люди, при упоминании которых, ты понимаешь, Вышний Волочок, Вышневолоцкая земля, вот эти вот озера, реки, вся эта красота природы, они это поняли и передают нам. Ну и нам, конечно, это надо сохранить и передать потомкам.
И у него тоже ведь было видение вот этого божественного в природе. Недаром вот последнее дело, которое он сделал, это вот была постройка часовни преподобного Сергия Радонежского. Вот недавно ее осветили.
И еще один памятник Валентину Михайловичу Сидорову, который связан вот с этой вот водной дорогой, с которой мы начали нашу передачу, с древним водным путем княгини Ольги, это дом Луцмана. Это еще одно его чаяние. Вообще, Валентин Михайлович, он же много оставил следов. Вот памятник Григорию Сороке он оставил след, да. Создание картинной галереи, в сохранении академической дачи он оставил свой след. И один из последних его проектов, чаяние которого было задолго еще до его осуществления окончательного, это проект воссоздания дома, который относится к первой половине XVIII века. Это так называемый дом Лоцмана в деревне Подол.
1706 год.
Ну, здесь точные даты я бы не стал бы выдавать, потому что сама Вышневолоцкая водная система начинает свое существование в 701 году, вот по велению Петра Великого, потом в 702 приезжают голландцы, и начинается постройка, в 703 уже активная фаза, в 705 это завершение работ, 706 год это пуск водной системы. Вот, но здесь именно важность вот этого здания, вот жилой дом, с толстенных старинных бревен, с лиственницы построенной, с элементами древней архитектуры, там волоковые окошечки, толстенные широченные половицы. Само место вот это вот, которое было избрано в свое время, это вот место, которое, как и у Левитана, дает ощущение полета. Ведь когда за этот дом выходишь, он стоит на огромной горе, внизу течет река, вот эта заводь, где была когда-то торговая пристань Салпинская, в районе противоположная деревушечка Салпа, часовенка, которая там стоит в Салпе на противоположной стороне. Валентин Михайлович, он не зря облюбовал это место, потому что это место, оно во многом напоминает, опять-таки, над вечным покоем Левитана. Да, это географически другая точка, между ними там расстояние в несколько десятков километров. Но состояние, которое передает это, именно вот эта точка в Подоле, сродни состоянию, которое в свое время запечатлел Левитан на картине «Над вечным покоем». Вот это очень важно, понимать, что видел Валентин Михайлович в этом месте. То есть он не просто боролся за исторический памятник, он боролся за место, где можно пережить те же самые эмоции и увидеть тот самый образ, который видели великие предшественники в этих местах. Он, конечно, был очень переживательный за любой исторический объект. Я помню просто и про Гиринский дом, когда он говорил о том, что там местный колхоз снес этот дом и сделали там скотный двор на этом месте. Вот он как бы ругался с председателем этого колхоза, говорил: «Ты понимаешь, это святыня для русского народа, а ты тут скотный двор поставил». Вот это понимание, дай Бог, чтобы то, что заложил и Валентин Михайлович, и то, что заложили все великие предшественники Валентина Михайловича в эти места, чтобы все это продолжило развиваться и жить, и самое главное, чтобы новые поколения наших будущих Левитанов и будущих Сидоровых приезжало сюда, в эти земли, и черпало здесь вдохновение, и продолжало вот проповедь России, той самой извечной России, о которой Эпин сказал: это сама Россия.
Дорогие братья и сестры, сегодня о художниках Вышневолодского края нам поведал Денис Михайлович Ивлев, магистр истории, председатель Вышневолодского краеведческого общества имени Михаила Ивановича Сердюкова, экскурсовод, автор многих исследований по истории Русской Православной Церкви в Вышневолодском уезде и по истории этого края, автор 13 книг, создатель музеев на этой земле. А передачу записала и подготовила к эфиру журналист Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Русская Венеция. История и святыни Вышневолодской земли».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.